Добрый день. Начинается очередное заседание настоящего полковника. И в нем я сразу хочу сказать, что, товарищи, осталось всего несколько экземпляров книги «Нежная душа». Вот. Вы как хотите, а то я доберу всем, кому собирался подарить эту книжку. Что это такое вообще? Я жду тут, извините. Вот, пользуюсь книгой своей. У меня лежит книга еще для нужных людей, которые занимаются вишневым садом. А
Не
без нее...
сегодня.
Что? Без
Извини.
нежной души нельзя заниматься вишневым садом, я так считаю.
Это точно.
Извини.
Нет, нет, наоборот, я хотел сказать спасибо. Мне сегодня написали из магазина «Дилетант», что
Да.
осталось 8 штук.
8.
Да. Ну,
Хорошо.
а то я уж думал, надо, наверное, рекламировать. У меня тут появился рекламный агент с того света. Хочешь, я тебе поставлю рекламного агента с того света?
Знаешь, так как я занимаюсь сейчас каменным гостем во всех его видах, я опасаюсь. Ну хорошо, ладно, я... Да,
Значит,
не...
раз пошла уж такая речь, значит, сколько-то лет назад, я не знаю, 10-15 лет назад, я был на станции, на радиостанциях Москвы.
Я была такая, да.
Да, и у меня там даже довольно долгое время была своя программа «Особое мнение». Ну, свой день, свой час.
Да.
Вот. И вдруг звонит туда, на станцию, Эльдар Рязанов.
Так.
И, значит, со мной разговаривает. А режиссер, который нас соединил, потому что он позвонил не на мой телефон, а на телефон «Эхо Москвы». И режиссер, который нас соединил, записал разговор. Хочешь
Да.
послушать?
Давай.
Давай.
Вперед.
Алло.
Эльдар Александрович, здрасте, это Саша Минкин.
Да, здравствуйте, Саша. Как
Здрасте.
ваше отчество?
Ой, я вас умоляю, Сашей
А,
достаточно.
все, все хорошо, все. Я не буду настаивать ни в коем случае. Саша, значит, я с огромным удовольствием прочитал это ваше эссе. Я не знаю, как его еще назвать. Очень интересно. Я вспомнил, что где-то года 3 назад я читал ваше эссе, тоже опубликованное в газете, по поводу, по-моему, этого самого «Чайки».
Да, было.
Да. Несколько полос было. Вот,
Точно
значит,
было.
да, и это на меня произвело тогда очень сильное впечатление, и сейчас не менее сильное впечатление произвело опять-таки. Сашенька, чуть не заплакала, Элик в конце читал.
Спасибо огромное.
Не, серьезно, серьезно.
Спасибо.
Я сказал,
Это
боже мой,
жена
как
его.
жалко, как.
Это его жена включается.
Да.
Том Павлович.
Да.
Понимаете, так что тут это, как говорится, не до шуток. Ну вот, короче говоря, вы молодец невероятный. Невероятный просто. Я, ну, мне вот это в том случае, когда вот это было по поводу, как это называется, по поводу «Чайки», и в этот раз абсолютно у меня одинаковая реакция. Я думаю, что же такое, почему же вообще, так сказать, профессионалы мимо всего этого прошли так равнодушно и незаметно, и так далее, и так далее. И, в общем, короче говоря, я вами восхищен абсолютно и искренне, чистосердечно. И не знаю,
как. А где чайку заполучить? Как заполучить чайку почитать?
Я пришлю. Я слышу вопрос. Я
Да.
пришлю вам чайку тоже.
Хорошо, пришлите,
Вот.
пожалуйста.
У меня.
А у вас еще что-нибудь есть по
Есть,
части
есть.
Антон Павловича? А?
Нет, про Антона Павловича, наверное, нету, а вот про Пушкина есть.
Ну, давайте про Пушкина, это наше.
Вы знаете.
Издано что-нибудь есть? А? Издано ли?
А изданные спросили
Да,
Эмман.
есть.
Есть.
Вот.
Не скажет, мы купим.
Я
Пусть
подарю.
скажет, мы купим.
Я лучше подарю. Знаете, что я вам скажу? Они не заметили ни в пьесах Чехова этого, ни моих этих публикаций тоже не заметили, как бы. Хотя они вышли в МК миллионным тиражом. Нигде ни звука.
Ну, вот так вот, да.
Да, слава богу. Значит, я не ожидал, что сейчас в эфир упадут мои жалобы. Но это правда.
Нет, но это, понимаешь, ты можешь это, к величайшему сожалению, ты можешь это констатировать и сейчас. И для меня это загадка из загадок. Потому что, знаешь, я, открывший вот сначала Онегина, а потом и «Чайку», и «Нежную душу», я совершенно не понимаю. Да ты можешь что угодно придумывать, дядя или тетя, ставящая спектакли или размышляющая о пьесах. Ты можешь что угодно, какую любую концепцию туда навешивать. Но без этого уже, если ты считаешь по-другому, так ты спорь предметно. Вот. А это рассказать, ну, он написал Минкин, ну что это? Вот он, да, ну да, да. Но мы знаем, мы сделаем лучше, изобретем несколько велосипедов, там лучше всего с квадратными колесами. Вот, пожалуйста, ради бога, велосипед, но колеса пускай будут круглые, пускай. Пускай. Я не понимаю, Саш, просто да, действительно.
Ничего, это когда-нибудь надо будет об этом сказать. Я боюсь ввязываться в дрязги. Но вот самое жуткое, что я получил в ответ на эти свои, не знаю как, работы, это по поводу Онегина. Это фантастическая
что
история.
Что ты получил? От полиции пушкинистической, что ли?
Нет, или от, от общественности.
Ну, это она и есть.
Вот. Я получил нечто совершенно невероятное. И я написал ответ прям вот по каждому пункту я написал ответ по поводу этих обвинений. Но поскольку к этому совсем, как сказать, совсем неправильно, но неизбежно был бы причастен Дмитрий Борисович Зимин, я промолчал. Потому что любые слова, которые хотя бы косвенно задевали бы Зимина, были бы немедленно подхвачены всякими структурами, там, администрациями, чтобы напасть снова и снова. Ну и ладно.
Нельзя давать такое оружие, даже если по сути есть что сказать. К сожалению, это не правило сейчас.
Ну, я тебе скажу, что теперь, когда он уже несколько лет как отбыл отсюда, я, наверное, когда-нибудь это скажу. Ну и ладно. Ну, теперь о хорошем сначала должен сообщить. По-моему, раза два-три я в эфире говорил о том, что один из лучших московских спектаклей – это «Дядя Жорж» в Театре Сатиры. И вот несколько лет, господи, несколько дней назад я там был на спектакле 10 или 9 числа. Я знал, что это последний. Потому что новое руководство Театра Сатиры уже давало интервью, что спектакль снят с репертуара. Неважно почему. И я-то знал, что это последний. А публика, которая пошла, в том числе многие по моим рекомендациям, потому что ко мне и до спектакля, и в антракте, и после подходили, говорили спасибо, подчеркиваю, десятки людей, может, 100. И в конце актер, который играет дядю Ваню, вот дядю Жоржа, поскольку это слеплено из
Лешего и дяди Вани, да.
Точно. Да, он вышел на авансцену, поднял руки, останавливая овацию, и сказал: «Дорогие зрители, вы видели последний спектакль». Заплакали люди. Заплакали. Я об этом написал у себя в Телеграме, и произошло чудо. То есть вот просто невероятное чудо. Дядя Жорж возвращен в репертуар сатиры. Пока до конца сезона. Ну, неважно. Под влиянием общественного мнения что-то произошло. Ну, пусть даже такая малость. Но как же были счастливы артисты. Я думаю, режиссер Газаров, не знаю, и публика, что вот спектакль такой прекрасный, а он прекрасный. Хотя там дядя Жорж застрелился, в «Дяде Ване» он стреляет в Серебрякова и промахивается, а в пьесе «Леший» он застрелился. Тем не менее, спектакль изумительно светлый. И там такая жизнь. Сережа, какая жизнь. Публика не успевает это понять, потому что он сверкает и мчится. Он в очень быстром темпе и с такими прекрасными эпизодами. И публика, конечно, не успевает заметить, какая разница с нами. Поместье, где все происходит, оно не огорожено 7-метровым забором. Там нет никакой охраны. Вообще там никто не думает об... Там богатые люди. Там даже у Чехова ремарка «очень богатый человек». И он там не один. Один из этих богатых человек может на день рождения в подарок притащить цыганский хор. Не так уж дорого. Там никто не думает, что если что-то вдруг скажешь не то, то может быть уголовное дело. Вообще об этом не думают. Телевизор не смотрят, мобильники у них не звонят, естественно. Но бомбильники – это черт с ним, это же технология. А вот человек пожилой, состоятельный, говорит, как он съездил тут вот недавно, Париж, Венецию, туда-сюда. Сейчас скажи, вот у меня книжка, я заложил закладку. Вот, Орловский. В Гмундене, где Гмунден, я не знаю.
Гмунден.
В Гмундене был.
Гмунден – это в Австрии, это охотничье поместье Франца Иосифа.
Спасибо, ты фантастический. Ты просто фантастический энциклопедист. Так вот, человек говорит, Соня, причем Соня, которая в «Дяде Ване», как это сказать, настойчиво повторяется, что она некрасивая. Прям вот некрасивая, 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 это 100 раз там декларируется. А в этом спектакле она неописуемая красавица. Умная, ироничная, чудесная, ну просто чудо какое-то. Так что я даже злился каждый раз, когда я смотрел, а я смотрел 4 раза, я каждый раз злился на Астрова, на вот этого доктора. Она его любит, ты чего? Ты чего, такая девушка тебя любит, ты с ума сошел? Ничего
но
лучше.
Так это специально было сделано, чтобы ты так все время думал, все время думал.
Да. И вот этот самый пожилой мужик Орловский просто говорит, Соня ему говорит, крестненький, где вы зиму проводили? Куда исчезали? Понимаешь, да? Просто, где вы были зимой? Орловский отвечает, в Гмундене был, в Париже был, в Ницце, в Лондоне. Ты понимаешь вообще? Граждане, слушатели, он ни у кого не просил никакую визу. Он ни у кого не просил никакого разрешения.
Ну, в России надо было паспорт, просто дворника за паспортом послать.
Ну, хорошо, разрешения было не надо.
Это очень тяжелая вещь, дворника за паспортом.
И от Франции, и от Италии ничего не надо. И поют они сами, без караоке. И телевизор они не смотрят, а мобильники у них не звонят. И вот ей-богу подумаешь, как было прекрасно. Но это старорежимные рассуждения, глупые, все такое.
Нет, прочее. Но вот это прекрасно, но сам ты замечательно пишешь, между прочим, когда ты, посмотрев сначала фильм «Россия, которую мы потеряли», Говорухина, вот это все в книжке «Нежная душа», которую вы докупаете сейчас. Вот. И там сначала у тебя был вот примерно такой же комментарий, а потом, я не помню, какой у тебя знак стоит, то ли отточие, то ли еще что-то, а потом на следующий день буквально.
Да, Сережа, это...
И ты начинал размышлять Это очень интересно. Вот это я вспоминаю свою реакцию, ты понимаешь? Я вот вспоминаю, и вот она примерно в таком же темпе проходила, эта реакция на фильм Говорухина. Я все понимаю, но я тебе скажу, что можно и с мобильниками жить по-человечески. Вот. И даже с визами.
Ну, значит так, это насчет виз не знаю, насчет мобильников сомневаюсь, спорить не буду ни за что. Читаю одну крошечную сцену из Лешего и перехожу на обещанный, а что там обещано, еврейский учебник русских олигархов.
О, сказал и в чате кто-то, сказал один товарищ, Минкин стал антисемитом.
Да, конечно.
Да.
Значит, ну это, наверное, юмористический отклик,
Да.
саркастический, несерьезный. Значит, я готов поставить $1 000 000. Кто угадает, о чем будет речь, что это за учебник? Сейчас я к нему стремительно возвращусь, только вот скажу сцену из Лешего, из пьесы Чехова. Вот эта старуха-мать дяди Вани. И, как это сказать, мать первой жены профессора говорит: «Ах, я забыла вам сказать, Александр, потеряла память. Сегодня получила я письмо из Харькова от Павла Алексея из Харькова. Прислал свою брошюру, попросил показать вам, профессор. Интересно?» Мария Васильевна: «Интересно, но как-то странно. Опровергает то, что 7 лет тому назад сам же защищал». Вот эти вот опровержения мне страшно нравятся, потому что я же вижу людей, которые как-то мгновенно начинают опровергать собственные убеждения. Это очень-очень типично для нашего времени. Никогда с такой легкостью не изменяли своим убеждением, как теперь. Это ужасно. Дядя Жорж: «Ничего нет ужасного. Кушайте, маман, карасей». Он ее сын. Марья Васильевна: «Я хочу говорить». Дядя Жорж: «Ну, мы уже 50 лет говорим о направлениях и лагерях. Пора бы уж кончить». Ну, это все.
Да.
Итак, теперь. Учебник русских олигархов. Сейчас, когда никто не знает, о чем пойдет речь, ты угадаешь, если я произнесу первые 6 букв. А если
Так.
по 6 букв не угадаешь, я
Но я
скажу.
не ставлю $1 000 000, я не
Нет,
ставлю.
нет, нет, 10 центов. А если нет, то 9 букв.
Слушай, 20 драм тогда я поставлю, хорошо.
Значит, смотри, первые 6 букв. Мистер.
Твистер.
Браво, тебе хватило 6 букв. Вот это и есть учебник.
Нет,
А сейчас, внимание, я читаю, и не отвлекайтесь. Ну, там есть за границей контора Кука. Между прочим, она до сих пор, она существует больше, чем 1,5 века. Этот Кук придумал, первый в мире он придумал организованный туризм. В Википедии можете потом посмотреть. Есть за границей контора Кука. Если вас одолеет скука, и вы захотите увидеть мир, остров Таити, Париж и Памир, Кук для вас в 1 минуту на корабле приготовит каюту или прикажет подать самолет, или верблюда за вами пришлет, даст вам комнату в лучшем отеле, теплую ванну и завтрак в постели, горы и недра, север и юг, пальмы и кедры покажет вам Кук. Мистер Твистер, это сейчас так. Мистер Твистер, бывший министр, мистер Твистер, делец и банкир, владелец заводов, газет, пароходов, решил на досуге объехать мир. «Отлично!» – воскликнула дочь его Сюзи. «Давай побываем в Советском Союзе. Я буду питаться зернистой икрой, живую ловить осетрину, кататься на тройке над Волгой рекой и ездить в колхоз по малину». «Мой друг, у тебя удивительный вкус», — сказал ей отец за обедом. «Зачем тебе ехать в Советский Союз? Поедем к датчанам и шведам, поедем в Неаполь, поедем в Багдад». Но дочка сказала: «Хочу в Ленинград». а то, чего требует дочка, должно быть исполнено. Точка. В ту же минуту трещит аппарат. Четыре каюты. Я, кстати, всегда застревал, потому что, значит, твистер, жена и дочка. А почему четыре каюты-то?
А для прислуги? Для секретаря?
Нет, нет, нет. Четко обозначено. Твистер с женой, обезьянкой и дочкой. Прости, видимо, для обезьянки.
Для обезьянки.
Чтобы не нагадило на голову дочки. В ту же минуту трещит аппарат. Четыре каюты. Нью-Йорк, Ленинград. С ванной, гостиной, фонтаном и садом. Только смотрите, чтобы не было рядом негров, малайцев и прочего сброда. Твистер не любит цветного народа. Тут политкорректность не ночевала. Так что будьте готовы. Причем фраза «твистер не любит цветного народа» — это значит, что не он звонит, а секретарша, референтка. Кук в телефон отвечает: «И есть, будет исполнена ваша честь». Ровно за 10 минут до отхода твистер явился на борт парохода. Рядом старуха в огромных очках, рядом девица с мартышкой в руках. Кстати, насчет старухи. Я не совсем понимаю. Ну, девица вот эта, ну, ей, наверное, 17-18, она захотела в СССР. А сколько жене-то? Почему Маршак называет ее постоянно старухой? Ну, черт его знает.
Ну, может, она 17-я младшая дочь.
Может, может.
А все остальные уже владельцы контор, банков и прочего.
Да. Следом старуха в огромных очках, следом девица в мартышкой в руках. Следом четыре идут великана. 24 несут чемодана. Ты понимаешь, какой багаж, да?
Да, да.
Это не те чемоданчики, которые в самолет протаскивают 20 на 30.
Это нет, чемоданчики. 24 несут чемодан. Ну, это приличные, да, люди едут. Ну, что ты хочешь?
Да, да. Плывет пароход по зеленым волнам. Плывет пароход из Америки к нам. Плывет он к востоку дорогой прямой. Гремит океан за высокой волной. Мистер Твистер, бывший министр. Мистер Твистер, банкир и богач, владелец заводов, газет, пароходов, на океане играет в мяч. Часть парохода затянута сеткой, бегает мистер и машет ракеткой. В полдень, устав от игры и жары, Твистер, набегавшись в волю, гонит кием костяные шары по бильярдному полю. Значит, теперь как бы уже становится постепенно ясно, откуда яхты Абрамовича, Усманова, Дерипаски. Там обязательно теннисный корт, там обязательно бильярд. Там вот эта мечта-то воплощена, с детства возникшая. Пенятся волны, и мчится вперед многоэтажный дворец-пароход. Между прочим, эти яхты миллиардерские, они же там 5-6-этажные, по-моему.
Да. Ну, конечно,
в белых каютах,
да.
В белых каютах дворца парохода вы не найдете цветного народа. Негров, малайцев и прочий народ в море качает другой пароход. Ну, там они в трюме, видимо, сидят. Негров, малайцев и мокро, и жарко. Брызжет волна сквозь борщ и чадит кочегарка. Мистер Твистер, миллионер, едет туристом в СССР. Близится шум ленинградского порта. Город встает из-за правого борта. Серые воды, много колонн. Дымом заводы темнят небосклон. Держится мистер рукою за шляпу. Быстро на пристань сбегает по трапу. Довольно спортивный. Он там в теннис.
Ну да, он теннис играет.
Да, и быстро сбегает по трапу. Поэтому картинки тогдашние, которые изображали его пузатым, вот этим пузатым буржуином, это как-то не совсем, ну, не важно. Держится мистер рукой за шляпу, быстро на пристань сбегает по трапу. Шикарные стихи. Вот, оценив Петропавловский шпиль, важно садиться в автомобиль. дамы усажены, сложены вещи, автомобиль огрызнулся зловеще и покатил по асфальту шурша, в лица прохожим бензином дыша. Значит, во-первых, я хочу обратить внимание, дорогие уважаемые граждане, которые вот это вот все слушают. А Маршак это сделал блистательно. И в данном случае просто, это не единственный случай в этой истории, но я хочу обратить внимание. Твистер, он шипящий, он какой-то змей Горыныч. Вот послушайте этот куплет, так сказать. Дамы усажены же, сложены вещи же, ще. Автомобиль огрызнулся зловеще и покатил по асфальту, шурша, в лица прохожим бензином дыша. Ну, это просто ши-ши-ши. Столько шипящих натолкать в три строчки. Это фантастика.
Слышал, это... слышал он хорошо.
То, да, между прочим, да. Там была еще одна шипящая, которую Маршак, ну, не знаю, там под влиянием редакторов убрал, потому что было так. Дамы усажены, сложены вещи, автомобиль огрызнулся зловеще и покатил по асфальту шурша в роже прохожим бензином дыша. В роже прохожим – это изумительно по звучанию, по стихосложению. Но поменяли на лица. Понимаешь?
Жаль. Очень жаль.
Жаль. Брожи прохожим. Это просто блеск. Это сегодняшний позавидует этот рэпер, позавидует. Брожи прохожим. Надо продать рэперам эту штуку. Мистер Твистер, бывший министр, мистер Твистер, миллионер, владелец завода в газет пароходов, входит в гостиницу Англитер. Между прочим, в СССР сохранился Англитер. Это я сочинил сию секунду. Держит во рту золотую сигару и говорит по-английски швейцару. Если в отеле у вас номера, вам телеграмму послали вчера. Есть, отвечает привратник усатый, номер 9 и номер 10. Первая лестница, третий этаж. Следом за вами доставят багаж. Вот это вот «г», это я объясню, почему я начал гэкать. Вот, вот за швейцаром проходят цепочкой твистер с женой, обезьянкой и дочкой. В клетку зеркальную, в лифт, в клетку зеркальную входят они, вспыхнули в клетке цветные огни, и повезла она плавно и быстро кверху семью отставного министра. Мимо зеркал, узором ковра, медленным шагом идут в номера строгий швейцар в сюртуке с галунами, следом приезжий в широкой панаме, следом старуха в огромных дорожных очках, следом девица с мартышкой в руках. Вдруг иностранец воскликнул: «О, Боже! Боже!» Сказали старуха и дочь. Сверху по лестнице шел чернокожий, темный, как небо, в безлунную ночь. Вообще черный, наверное, как небо. Да, ну, написано темный.
Темный, как небо. Ну, хорошо, хорошо. Чернокожий. Ладно. Чернокожий, да. Чтобы не было черный и черный.
Ну и ладно, это Маршаку. Шел чернокожий громадного роста. Сверху, из номера 190, черной рукой касался перил, шел он спокойно и трубку курил. Это сегодня надо, как сказать, помечать плашкой, что курение вредит вашему здоровью.
Да.
А в зеркалах... Прости, что?
Нет, надо перед стихотворением. В стихотворении возможна сцена курения табака. Табак вреден для вашего здоровья. Извини, пожалуйста, это в самом начале.
Ну, там еще...
Как иноагента надо писать.
Да, там еще... Ладно, табак, там же неполиткорректные национальности какие-то. Понятно же? Да. А в зеркалах друг на друга похожие, шли чернокожие. Каждый рукою касался перил, каждый короткую трубку курил. Листер не мог удержаться от гнева. Смотрит направо, смотрит налево. «Едем!» — сказали старуха и дочь. «Едем отсюда немедленно прочь! Там, где сдают номера чернокожим, мы на мгновенье остаться не можем!» Вниз по ступеням, большими прыжками, мчится приезжий в широкой панаме, видимо, придерживает ее. Следом старуха в дорожных очках, следом девица с мартышкой в руках. Сели в машину сердитые янки, хвост прищемили своей обезьянке. Строгий швейцар отдает им поклон. В будку идет и басит в телефон. 20.020, добавочный 300. Это он в коммутатор говорит, барышня. Он не набирает, он не накручивает, кнопки не нажимает. Совсем другая жизнь. Это 30-е годы прошлого века.
Ну, диски уже были, но все-таки не везде.
Да, да, да. У него-то, у него спецсвязь, не волнуйся, сейчас поймешь.
Хорошо.
Строгий швейцар отдает им поклон. В будку идет в телефон. И басит в телефон. 20.020, добавочный 300. С кем говорю я? С конторой туриста? Вам сообщу я приятную весть. К вашим услугам два номера есть. С ванной, гостиной, приемной, столовой. Ждем приезжающих. Будьте здоровы. Бьется по улице легкая пыль. Мчится по улице автомобиль. Рядом с шофером сидит полулежа. Твистер на мягких подушках из кожи. Значит, много лет назад, наверное, 20, не помню, Генриетта Яновская поставила мистер Твистер в тюзи. Это называлось «Гудбай, Америка».
Да.
Вы поймете, почему. Это был шедевр. Она меня позвала на прогон, ну, какую-то генеральную репетицию. Я потом ей сказал: «Гетто, это супершедевр. Это будет гвоздь сезона». Ничего лучшего. Я его смотрел минимум раз 20. Просто ради удовольствия. Так вот, у Генриетты, у Гетты Яновской в спектакле этот швейцар не ограничивался тем текстом, который у вас сейчас, если у вас детские книжки стоят на полке. Потому что были варианты у Маршака. Это же интурист, а интурист – это филиал конторы. Ну, там, ГПУ, КГБ, не важно. Поэтому в начальном варианте мистера Твистера этот Герасим или какого там, он не ограничивался. Старый швейцар отдает им поклон. Мчится в подъезд, не в будку идет, а мчится в подъезд и кричит в телефон. 2:46:48. Астория, можно ли вызвать швейцара Григория? Слушай, Григорий, там они говорили, слухай, в тюзе. Слушай, Григорий, наверное, сейчас к вам на моторе приедут от нас американцы, фамилия Твистер. Это отчаянные скандалисты. Ты говори им, что нет номеров. Понял, Григорий? Так будь же здоров. Номер 59400. Можно ли вызвать отель «Метрополь»? И там опять к вам на моторе приедут отчаянные скандалисты. Нет номеров. Понял, Виталий? Так будь же здоров. 8:14:72. Дайте контору отеля «Москва». Этот Григорий начинал обзванивать лучшие отели Москвы. И чтобы перед носом у этого...
Ленинграда. Только он Ленинград озвонил.
Естественно.
Да.
Оговорился. Это у меня каждый день. По 100 000 раз. В общем, Григорий из Астории, Василий из Сицилии, Виталий из Италии.
Ну да.
Поехали дальше. Это была шикарная сцена. Прямо публика обалдевала, потому что вдруг вот это в детской считалке. Бьется по улице легкая пыль, мчится по улице автомобиль. Рядом с шофером сидит полулежа твистер на мягких подушках из кожи. Слушает шелест бегущих колес, туго одетых резиной. Смотрит, как мчится серебряный пес. марка на пробке машинной. Я не поленился. Что же это за машина? Это Линкольн. В Ленинграде в 30-е годы иностранцев на Линкольне катают. Сзади трясутся старуха и дочь. Ну, трясутся это из-за мостовой. Потому что если асфальт, то в Линкольне не трясутся. Он просто плывет. Я водил Линкольн.
Но не тех времен.
Ну, я думаю, по мягкости он не стал хуже.
Нет, они были мягкие, конечно, вот. Да.
Я тебе скажу, я специально просто, мне понравилось, ты ставишь на торпеду, теперь это торпеда называется, ну, вот это пространство до ветрового стекла, ставишь стакан с водой, и он не расплескивается. Сзади трясутся старуха и дочь. Ветер им треплет вуали. Солнце заходит, и близится ночь. Дамы ужасно устали. Улица Гоголя, третий подъезд. Нет, отвечают в гостинице мест. Улица Пестеля, это Ленинград, конечно. Первый подъезд. Нет, отвечают в гостинице мест. Площадь Восстания, пятый подъезд. Нет, отвечают в гостинице мест. Прибыло много народу на съезд. Нет, к сожалению, в гостинице мест. Правая задняя лопнула шина. Скоро мотору не хватит бензина. Мистер Твистер, бывший министр. Мистер Твистер, миллионер. Это прямо к Трампову приезду.
Да.
Слушай, это мы попали с тобой?
Конечно.
Это не мы с тобой, это я.
Да,
я с мистером,
это ты попал. Но
прямо в повестку
дня. Можно я тебе зачитаю только одну вещь?
Давай.
От Ольги в чате? Вот это, я тебе скажу, что это, наверное, в точку.
Ну-ка.
Что, скорее всего, Твистер, так как это пароход, скорее всего, он Линкольн с собой привез. Это, вот ты знаешь, мне это... Я даже сейчас вижу кран, который сгружает, поднимает из трюма и сгружает этот Линкольн.
Ты
это
знаешь, так... хорошая мысль. Очень
отлично.
Хорошая.
Ольга Солова, спасибо вам большое.
Но у нас и дедушка Ленин ездил. Роллс-Ройс у него был или что там?
Но это откуда он был, Роллс-Ройс-то?
Ну, реквизировали.
Он был не просто реквизировали. Это были машины из императорского гаража.
Да, да,
да.
Ну, а даже если не из императорского, а из какого-нибудь купца первой гильдии, пулю в лоб поехал.
Да, но да. Зачем ему старый автомобиль Твистеру? Потому что автомобиль 10-х годов ему ни к чему. Он просто привез с собой свой Линкольн.
Я тебе скажу так. А то, что революция случилась в 17-м году, не мешало в конце 20-х, в 30-м Маяковскому привезти Рено, прям в подарок Лили Брик.
Да.
Машины современные оказывались. Не надо думать,
нет, оказывались.
Ездили на антилопе гну. Нет.
Ну, кстати, если на антилопе гну, это тоже не самая плохая машина, это Лорен Дитрих все-таки.
Испано-Суиза.
Вот. Нет, это не Испано-Суиза.
Я пошутил.
А машины привозили. Машины привозили.
Читать.
Ты прав, но мне понравилось соображение, что такой человек на чужой машине не ездит.
Правильно. И сейчас кое-кто возит с собой и даже не одну, а две.
Что вы говорите?
Да. Я думаю, что теперь это называется аурус. И на всякий случай два ауруса. Если один сломается, или чтобы никто не знал, в какой из двух человек сидит.
Да.
Все. Кончайте эту, как это сказать, кончайте впихивать современность в классику. Итак, значит, скоро мотору не хватит бензина. Мистер Твистер, бывший министр, мистер Твистер, миллионер, владелец заводов, газет, пароходов, вернулся в гостиницу «Англитер». Следом старуха в дорожных очках, следом девица с мартышкой в руках. Только они позвонили у двери. Вмиг осветился подъезд в Англитере. Пробило сверху 12 часов, полночь. строгий швейцар отодвинул засов. «Поздно», — сказал им привратник усатый. «Занят девятый и занят десятый. Международный готовится съезд. Нету свободных в гостинице мест». «Что же мне делать? Я очень устала», — мистеру Твистеру дочь прошептала. «Если ночлега нигде не найдем, может быть, купишь какой-нибудь дом?» «Купишь», — отец отвечает, вздыхая. «Продолжай».
«Не помню».
«Ты с ума сошел?» «Купишь», — отец отвечает, вздыхая. «Ты не в Чикаго, моя дорогая».
«А, так это здесь Чикаго».
«Да,
ну,
так
правильно.
В том-то и дело».
«Ну, правильно,
так, вообще,
да.
Граждане, вы поймите, это страшное... Я думаю, Маршак не понимал, какую бомбу он закладывает в сознание маленьких детей. Потому что все дети Советского Союза становились постепенно взрослыми. И у нас, у всех, у взрослых 40-х, 50-х, 60-х, 70-х и до сегодняшнего дня, если кто-то вслух выражает какую-то сладкую мечту, при том, что, скорее всего, несбыточную, то ему говорят: «Ты не в Чикаго, моя дорогая».
Да.
Несмотря на то, что это обращаются к мужчине. Потому что вот это «ты не в Чикаго, моя дорогая» – это замечательная фраза. Что она означает? Ребеночку, не знаю, 3-4 года, ему читает мама, бабушка, вот, мистер Твистер, замечательные стихи. Ребенок запоминает все мгновенно. Просто мгновенно, как эники, беники, ели вареники. И при этом никто не знает, кто эти эники и беники. Так вот, всем детям Советского Союза с полугрудного возраста вот это вот «ты не в Чикаго, моя дорогая».
Да.
Это мне означало...
Всегда ребенка, мне говорили.
То есть да. Какое-то Чикаго, какое-то, где все возможно. Где все можно и все возможно. А потом они узнавали, там, когда в школу пошли, что Чикаго – это в Америке, в США. Но уже вбито в подсознание. Вот где все возможно. Я вот этого... «Ты не в Чикаго, моя дорогая». Значит, куда надо? Надо в Чикаго. Что же мне делать? Я очень устала. Мистер Твистер, дочь прошептала: «Если ночлега нигде не найдем, может быть, купишь какой-нибудь дом?» «Купишь», — отец отвечает, вздыхая. «Ты не в Чикаго, моя дорогая. Дом над Невою купить бы я рад, но не захочет продать Ленинград». Ну, потом Ленинград захотел. «Спать нам придется в каком-нибудь сквере», — Твистер сказал и направился к двери. Дочку и мать поразил бы удар, но их успокоил усатый швейцар. Одну уложил он в швейцарской, на койку. Другой предложил он буфетную стойку. Между прочим, мне страшно нравится идея, что швейцар в гостинице ночью может кого-то в буфет положить. Это, ну, хорошо. А Твистер в прихожей уселся на стул, воскликнул: «О, Боже!» и тоже уснул. Усталый с дороги, уснул на пороге советской гостиницы «Англитер». Мистер Твистер, бывший министр, мистер Твистер, миллионер. И в Тюзе, в этом месте, по-моему, в этом, я не уверен, вся труппа, ну, все занятые в спектакле, вдруг вставали на авансцене и ни с того ни с сего начинали петь: «Когда умолкнут все песни, которых я не знаю, в терпком воздухе крикнет последний мой бумажный пароход. Гудбай, Америка!» О, и спектакль назывался «Гудбай, Америка».
«Гудбай, Америка».
«Гудбай, Америка, о, где я не был никогда, прощай навсегда, возьми банджо, сыграй мне на прощание, ла-ла-ла, мне стали слишком малы твои тертые джинсы, Америка, нас так долго учили любить твои запретные плоды, гудбай, Америка, о, где я не буду никогда, потому что во втором варианте, там я не был никогда, а во втором, где я не буду никогда. Ну, просто публика обалдевала. Спит,
да,
да, твистер, сейчас заканчиваем.
Угу.
Спит, и во сне содрогается он. Снится ему удивительный сон. Снится ему, что бродягой бездомным грустно он бродит по улицам темным. Вдруг самолета разносится стук. С неба на землю спускается Кук. Твистер бросается к мистеру Куку, жмет на лету энергичную руку, быстро садится к нему в самолет, хлопает дверью и к небу плывет. Вот перед ними родная Америка. Дом-особняк у зеленого скверика. Старый слуга отпирает подъезд. Старый слуга отпирает подъезд. Старый слуга отпирает подъезд. Нет, говорит он, в Америке мест. Плотно закрылись дубовые двери. Твистер проснулся опять в Англитере. Проснулся в тревоге на самом пороге советской гостиницы «Англитер». Мистер Твистер, бывший министр, мистер Твистер, миллионер. Снял он пиджак и повесил на стул, воскликнул: «О, Боже!» А, нет, сел поудобней и снова заснул. Утром тихонько пришел паренек, ящик и щетки с собой приволок. Бодрый и весело занялся делом. Обувь собрал, обойдя коридор. Белые туфли выбелил мелом, черные черную ваксой натер. Ярко до блеска начистил суконкой. Вдруг на площадку, играя мячом, вышли из номера два негритенка. Девочка Дженни и брат ее Том. Дети на Твистера молча взглянули. Бедный старик, он ночует на стуле. Но это, по-моему, не молча. А, даже сапог он не снял перед сном. Тихо промолвил задумчивый Том. Парень со щеткой сказал им: «Ребята, это не бедный старик, а богатый. Он наотрез отказался вчера с вами в соседстве занять номера. Очень гордится он белою кожей. Вот и ночует на стуле в прихожей». «Так-то, ребята», – сказал паренек, вновь принимаясь за чистку сапог. Это прям был лектор комсомольский. Желтых и красных, широких и узких, шведских, турецких, немецких, французских, вычистил ровно в назначенный срок несколько пар разноцветных сапог. Только навел на последний глянец, видит, со стула встает иностранец, смотрит вокруг, достает портсигар. Вдруг из конторы выходит швейцар. «Есть, – говорит он, – две комнаты рядом, с ванной, гостиной, фонтаном и садом. Если хотите, я вас проведу. Только при этом имейте в виду, комнату справа снимает китаец, комнату слева снимает малаец, номер над вами снимает монгол, номер под вами мулат и креол». Миллионер повернулся к швейцару, прочь отшвырнул дорогую сигару и закричал по-английски: «Окей, дайте от комнат ключи поскорей!» Взявши подмышку, дочь и мартышку, мчится в припрыжку по-англитер. Мистер Твистер, бывший министр, бывший мистер Твистер, миллионер. Ну, вот. Значит, почему я назвал это еврейский учебник? Потому что Маршак этнически, или как там, в общем, он был еврей по происхождению. Русский поэт еврейского происхождения. Потом мне страшно нравится, что здесь вот этот международный готовится съезд, нет, отвечают в гостинице мест. Сережа, ты помнишь? А люди все роптали и роптали. А люди справедливости хотят. Мы в очереди первые стояли, а те, кто сзади нас, уже едят.
Да.
Мы объяснили, чтобы не ругаться. Высоцкий, мы просим вас, уйдите. Он именно вот так вот говорит, как тот швейцар. Уйдите, дорогие. Те, кто едят, ведь это же иностранцы. А вы, прошу прощения, кто такие? Но люди все роптали, роптали, наверное, справедливости хотят. Мы в очереди первые стояли, те, кто сзади нас уже едят. Им снова объяснил администратор: «Я вас прошу, уйдите, дорогие. Те, кто едят, ведь это делегаты. А вы, прошу прощения, кто такие? Ну вот, про поговорку
Да.
«Ты Чикаго, моя дорогая», я сказал.
Да.
В чем-то желанном, но недоступном. И вот это записано в подкорке. Вот у нас 140 миллионов у тех, кто родились. Да может и сейчас. Но уж точно те, кто рождались в СССР, они обязательно получали мистера Твистера. Даже скорее, я бы так сказал, ребенок с большей гарантией тогда получал мистера Твистера, чем сегодняшний получает Гарри Поттера. Извините. Какие комнаты? Есть, говорит он, две комнаты рядом. С ванной, гостиной, фонтаном и садом.
Да.
Комната. Но это номер гостиницы. С ванной, гостиной, фонтаном и садом. Это вообще, ты понимаешь, что это написано в 1933-м, 1900, и опубликовано либо тогда же сразу, либо в 1934-м, а в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки. Я имею в виду, что это, конечно, не после Второй мировой, но... Ну, подвалы и полуподвалы, и коммуналки, и на 38 комнаток всего одна уборная. А теперь еще внимание, это 33-й год, когда Маршак это пишет. «Отлично!» – воскликнула дочь его Сьюзи. «Давай побываем в Советском Союзе». А что дальше? А дальше меню.
Да, красная.
Я буду питаться зернистой икрой, живую ловить осетрину и бегать в колхоз по малину. Это в тот момент, когда...
33-й год.
Да, это вершина, это апогей смертельного голода.
Ну вот скажи мне, зачем Маршак это писал?
Слушай, ну замечательно написал.
Да, отлично написал. Вот. Но это кроме фразы «Ты не в Чикаго, моя дорогая», которую на разные интонации мы произносили и произносим. Ну, да, вот это такая, как здесь написали, реклама интуриста.
Это реклама американского образа жизни вообще-то. Это реклама богатства. Богач может все. Вот там миллион умирает с голоду, а он будет питаться зернистой икрой и живую ловить осетрину.
Да.
И в колхоз по малину, в колхоз.
В колхоз по малину – это здорово.
Это тот малинник, который из Евгения Онегина переехал сюда.
Угу.
Вот. А где положительный герой? Это вот этот негр, который просто молча прошел по лестнице, куря трубку, что является дурной привычкой.
А почему же это дурная эта привычка?
Ну, потому...
Курить трубку.
Потому, значит, курение – вред. А теперь, кто же у меня тут положительный герой? Вот этот мальчик-чистильщик, иностранцам сапоги в гостинице, который негритенкам растолковал, что это не бедный старик, а богатый. Очень гордится он белой кожей, вот и ночует на стуле в прихожей. Ну, очень краткое появление положительного героя. Вот этот сука-швейцар, вот этот швейцар, который прямо в охра.
С одной стороны в охра, а с другой стороны меня всегда, все время не покидает мысль. Взял он что-нибудь зеленое все-таки у Твистера-то?
Не похож. Может, взял. Потому что вот я об этом не подумал. Я об этом не подумал. Но он, конечно, мог их оставить на улице. И вот
да.
Здесь, да, в швейцарской на койку, то есть на свою койку.
Да.
Другой да. Предложил он буфетную стойку.
Ну, нормально. Ничего, это подешевле. Ну, потому что потом-то все это, сколько брали за любую там место, и причем в гостиницах «Интуриста», и в гостиницах ВЦСПС тоже брали.
На прощание, а то сейчас нас выключат с тобой. Я на прощание скажу. Граждане, товарищи, спектакль «Дядя Жорж», который было сняли в сатире с репертуара. И я даже об этом написал, что это ужасно, такой замечательный спектакль снимать. Его сняли. И даже вот на этом спектакле 10 числа или 9 главный герой вышел на авансцену и сказал: товарищи зрители, это был последний спектакль «Дядя Жорж». Народ плакал некоторый слезами по-настоящему. И вот он возвращен под влиянием общественного мнения. Я не уверен, что моя там капля меда есть, но я об этом написал в Телеграме и еще где-то.
Да, я вот там следил. Следил. Вот.
Он возвращен пока что до конца сезона. Всем спасибо.
Спасибо всем. До следующей пятницы. Мы с вами прощаемся. Полковник обязательно вам напишет и будет с вами. Всего спасибо. Доброго.